Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Клуб частных мнений в эфире радио «Вера». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы в очередной раз собрались здесь поговорить на интересные и для нас, надеюсь, для вас тоже темы. Сегодня тема у нас звучит так: «Как с нами говорит Бог?». И в гостях у нас иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Добрый вечер, отец Геннадий.
Добрый вечер.
Алексей Шириков, теолог. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Яна Копаева, блогер, автор книг «Мама». Яночка, привет.
Здравствуйте.
Давайте послушаем программу Яны, ну, как обычно, потом продолжим обсуждение.
Шла я как-то по улице Третьяковки, и такое отчаяние на меня напало. Юристом быть не хочу, а больше ничего не умею. Все спешат куда-то, а я болтаюсь неприкаянная. Куда отправлять резюме? Кем работать? От этих мыслей я разревелась. Смотрю, красивый храм возле метро. Зайду, думаю, помолюсь. Хуже не будет. В центре на аналое лежала икона святого мученика Климента, Папы Римского. Какой странный святой, никогда о таком не слышала. Подошла и мысленно обратилась. «Святой Климент, я тебя не знаю. Помоги мне, пожалуйста. Я в тупике, и где искать работу, не понимаю. Очень хочется, чтобы интересно было и не связано с юриспруденцией». Вытерла слезы и в таком же подавленном настроении поехала домой. Честно, без особенной надежды. Я знаю, что Бог не волшебник, а святые не для того совершали свой подвиг, чтобы помогать мне в бытовых просьбах. К другому они нас призывают, а я снова все о своем. То работу мне, то замуж. И тут неожиданно звонит знакомый. Говорит, что ищет сотрудника в новый проект по строительству храма. «Ты хотела бы?» «Я? Еще бы!» «Принимать участие в таком деле – это же мечта!» И вот собрали всех художников, скульпторов, архитекторов на молебен перед началом работ. Приехала и я. Каково же было мое удивление, что молебен был в том самом храме неизвестного мне мученика Климента. А возглавлял проект строительства нового храма настоятель. Разве это не чудо? Конечно, мы, христиане, призваны искать прежде всего спасение своей душе. И мы ищем этого. Но и житейские вопросы волнуют нас не меньше. Для меня очевидно, что любящий Бог и здесь не оставляет своих детей. Кто еще мне поможет? Благодарю тебя, Господи.
Частное мнение.
Ну вот, такие приятные совпадения. Я тоже тут поделилась таким совпадением вот с нашим звукорежиссером Виктором. Он говорит: а ты что еще удивляешься? А, в принципе, такой вопрос действительно: что ты удивляешься? Для православных людей, мне кажется, это все как бы текущая жизнь, да, Ян? А о чем ты хотела сегодня поговорить?
Я хотела задать вопрос. Вот особенно очень не рада, что отец Геннадий здесь. Помучаем сегодня его как следует. Я человек верующий, но я человек мирской. И как вы слышали из моего поста, и молитвы у меня такие, какой человек такие молитвы, да, о житейском, о простом. Я очень боюсь, знаете чего, самой себе что-то напридумывать, какие-то свои связи установить, а Бог, может быть, здесь и ни при чем. И во мне всегда это есть большая опасность. Я даже слушаю свою программу. И, конечно, эта история меня саму потрясла. Да, она подлинная, и из нее вышел очень добрый плод. Но в жизни множество есть ситуаций, которых, мне кажется, я иногда, знаете, додумываю сама вместо Бога, делаю свои какие-то выводы. И вот как в этом разобраться, да, чтобы действительно видеть эту руку Божью, да, как его действия, и ограничивать от собственных фантазий. Отец Геннадий, вопрос вам.
Всё, ничего себе.
Вы бы видели сейчас лицо отца Геннадия. Глубокой раздумчивости.
Ребята, вот это да. Прям сразу то, что пытаются нам сказать на протяжении 2000 лет всех святые, вы ожидаете от меня услышать грешного, никчемного человека за 5 минут нашего эфира.
Тем не менее.
Давайте так, хорошо. Каков вопрос, таков ответ. Бог разговаривает с человеком языком любви.
Так. Все,
можно на этом завершать программу.
Можно расходиться, да.
Ну, хорошо, тогда я рассказываю историю на конкретном примере. Воскресенье, антипасха, я приезжаю в храм с надеждой поисповедаться, успеть. Вот, ну, казалось бы, ну, что можно сделать за светлую неделю? Ну, вот все-таки что-то такое где-то у меня царапает, и мне кажется, что я не очень радостно подойду к причастию, как будто, ну, вот прям себе запрещаю. Может быть, я опять же надумываю, вот это я к Яниному вопросу. Ищу парковку около храма священномученика Антипы. Почти нереально. Значит, прихожу уже на 10 минут, как идет служба. Это мне повезло. Костя Мацан ездил тогда полтора часа вокруг. Значит, встречаемся с Костей, помахали друг другу в процессе поисков. Я пошла
Костя
в храм.
На очередной круг поехал.
Костя еще полтора часа ездил, да. Вот, я захожу в храм и понимаю, что очередь на исповедь стоит змейкой по всему притвору. Ну, в принципе, уже отец Геннадий понимает, что шансов ноль вот в таком случае подойти к исповеди. Я стою и молюсь. Говорю, Господи, что же мне делать? Я вот себе бы не разрешила. Давай так. А я прям готовлюсь к программе с Яной, да, и думаю, давай так. Я себе говорю, нет, ты не подойдешь сегодня к причастию. Проходит какое-то время, мне становится безумно грустно. Я говорю, Господи, ну ты видишь, как мне грустно. Ну, может быть, я должна быть наказана, ну, потому что я плохо готовлюсь там часто. Я там, в общем, разговариваю с ним. Говорю, как мне тебя услышать? Вот что, давай так. Если я не права, и мне надо подойти к причастию, то я услышу об этом, что надо подойти. Стою, молюсь дальше. И в какой-то момент вот этой грусти вдруг приходит мысль, пойди поисповедуйся завтра. Вот пойди завтра на спокойно вечернюю службу и поисповедуйся, а сегодня причащайся. Но меня немножко отпускает, потому что я чувствую, что это как бы от Бога. Хорошо, ладно, стою дальше. Мы подходим уже туда, вот к пределу, где исповедь идет. Я понимаю, что ее не будет, уже все готовятся к причащению. И одна девушка парню говорит, ты давно не исповедовался? Он переживает. Он говорит, 3 недели. 2 недели. Я думаю, во, и я 2 недели. Она говорит, подходи, это не срок. Я думаю, ну, я как бы услышала, но не от священника это услышала. Ну, я подошла, причастилась с обещанием, что завтра пойду, значит, поисповедуюсь. Вечером мы встречаемся на дне рождения у Киры Лаврентьевой. И сидит напротив меня Лена Мацан. Мы обсуждаем эту ситуацию с парковкой, что Костя долго ездил, что я не успела на исповедь. Она говорит, так сказали же, что можно причащаться. Батюшка вышел и сказал. Я думаю, ну, все-таки сказали, хоть я не услышала, но до меня эта информация дошла. Что из этого я придумала, отец Геннадий? Ну, как можно понять в голове в своей, что мне вроде как Господь сказал, исповедуйся завтра?
Ох, знаете, я вас слушаю. Тут вообще-то история не про Господа, а про наши заморочки. Как же мы себя обложили этими силками, из которых не можем как выпутаться. В силу своей какой-то, каких-то недоразумений, и я сейчас не о вас,
нет,
и
хорошо.
Невежеств. Все проблемы наши только в двух словах – недоразумение и невежество. Ну, это так шутка, на самом деле. А не шутка заключается в том, что ведь есть конкретные вещи, с которыми ты можешь рационально каким-то образом рассудить. Ну, рассудок нам дан зачем? Боженька нам дал мозг зачем? Чтобы мы им думали, да, и принимали решения. Для того, чтобы решение принимать самостоятельно, ответственно. Должны быть какие-то опоры, например, заповеди, например, подсказки из житий святых, подсказки, это не значит дублирование этого опыта. И третья важная вещь, ну, давайте современным языком назовем, это обратная связь от духовно-опытного человека. Это может быть священник, это может быть не священник. Об этом Игнатий Брянчанинов говорит, я хочу на это сакцентировать внимание, что он говорит, совершайте духовную жизнь в совете с духовно-опытными людьми в опоре на Иван. Аминь. Что тут еще добавишь к святителю Игнатию Брянчанинову? Соответственно, когда вот эта база, она совершается, куча заморочек из головы просто выпадает как ненужная.
Можно, Наташа? Вот у меня как раз с этим большая заморочка, потому что я очень уважаю нашего настоятеля храма. Он для меня действительно духовно опытный человек, молитвы которого я чувствую на себе. Но я иногда очень боюсь, что я, знаете, воспринимаю его слова буквально. То есть я уже настолько каждое его благословение принимаю как слова Господа, и иногда мой мозг немножечко тоже выключается. И я не понимаю вот эту грань, как ее не переходить, да, где действительно ты принимаешь совет духовно опытного человека, тем более священника, да, ты выполняешь благословение, но при этом мозг свой не отключаешь и, вот разум рассуждаешь.
Яночка, да? Это как раз вот тот самый нюанс, который меня очень часто самого так беспокоит. У нас слово «благословение» практически в чаще всего стало звучать в контексте, вернее так, со смыслом приказ. Но это же не так. Это доброе слово, доброе слово. Конечно, в монастыре благословение – это фактически разрешение или запрещение того или иного действия. Если мы говорим в реальной жизни, это призывание силы Божией, действие Божие в тех или иных обстоятельствах. И если благословение – это приказ, ну тогда что, мы в армии, что ли? А церковь не армия. И поэтому, вот вы в самом начале сказали, вот совет моего настоятеля. Так совет – это совет, а решение принимать вам. Только проблема в том, что мы не готовы часто брать на себя ответственность в собственных решениях. И порой меня очень беспокоит эта тема, знаете, нашего церковного инфантилизма. Простите, благословите, какой тряпочкой нам полы помыть, красной или синей. Ну, я понимаю, что я утрирую это немножко, так это выглядит на уровне анекдота, хотя такое тоже встречается. Я это собственными глазами видел, поэтому и говорю. И вот эта мера личной ответственности за принятие решений, она, я думаю, что с этого нужно начинать.
Батюшка, тогда еще такой вопрос. Часто читаем мы, я понимаю, что это про послушание монашеское, да, вся
всё,
наша литература.
Всё, и здесь поставили точку. Мы понимаем, но... что это про послушание монашеское и без всяких «но».
Ну, смотрите, вот наш настоятель, он настолько мягкий человек, он с такой любовью, даже то, что где надо уже там, знаете, по башке немножко огреть, сказать, эй, в себя приди, давай, ну, как-то пожёстче, может быть, он имеет на это право. Ну, например, где-то я согрешаю, может быть, со мной надо пожёстче сказать, мне, Яна, открой
ох,
глаза,
многие женщины требуют, сделайте нам жёстко вот, на исповедях. Батюшка, что же вы так нас отпустите без этого, без того, чтобы
нет,
нас выпороть?
Нет, он очень-очень мягкий, нет, мне этого так не нужно, да, он мягкий, но я вот здесь опасаюсь, что... проявить своеволье. То есть мне Господь открывает глаза, подсказывает, и я здесь не могу понять. Это вот мой разум мне сейчас говорит о каких-то решениях принимать, и вот я хочу взять эту ответственность на себя. Или это просто мое своеволье, и я хочу, вот, знаете, там поперек вот, сделать так, просто как я хочу.
Тут, опять же, несколько ракурсов. Первый - административный ракурс. Если речь идет о настоятеле, то он, как человек, поставленный управлять жизнью прихода от имени епископа церкви, да, то, конечно, его благословение – это фактически побуждение делать так, а не как иначе. И если человек решил идти поперек этому решению, ну, это неправильно, мягко говоря. Вот здесь это своеволие. Если вам настоятель говорит, послушай, давай ты будешь писать какие-то заметки в нашу стенгазету условную, вот тебе широкое поле для творчества, пиши о святых. И вы пишете о святых. Вот не надо же бежать к настоятелю спрашивать, а можно мне про Василия Великого написать? Или про Иоанна Златоустова? Или про Сафрония Сахарова? Про кого писать? Сами решаете в данном случае. А если вы вместо того, чтобы писать о святых, пишете об искусственном интеллекте, ну, это как бы идет немножко вразрез принятого решения до этого. Это первый нюанс. Это вот что называется административная рамка.
Внутри действия прихода.
Внутри некоторых административно подчиненных отношений. Но, опять же, мыть полы или не мыть полы, урочный или неурочный час, в том числе, ну, допустим, вы решите мыть полы посреди евхаристического канона, ну, простите. Ну, такое тоже бывает. Ну, кому-то нужно ведро вынести там посреди какого-то важного дела. А вот следующий аспект – это вот ваша личная духовная жизнь. Никто, кроме вас, за нее не отвечает. Никто не принимает решения о вашей духовной жизни, кроме вас самой. Это важно понимать.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Клуб частных мнений в эфире «Радио Вера». Мы обсуждаем сегодня тему «Как с нами говорит Бог». Мы – это я, Наталья Лангамер, а также иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, Алексей Шириков, теолог, и Яна Копаева, блогер. Мы продолжаем эту интересную тему, потому что, отец Геннадий, при всем, что было сказано, все равно, наверное, речь идет о какой-то золотой серединке, которую надо как-то уловить. Потому что мы спрашиваем благословение, вот вы говорите, приказ, не приказ, мы волю Божию иногда воспринимаем как, ну, приказ, да, вот надо послушаться. Я тут недавно, честно, с собой начала говорить, что-то я сегодня много говорю, простите, у меня какие-то духовные инсайты, открытия. И я себе задала вопрос, а почему я слушаюсь воли Божией, почему я ее ищу? Да, но не только потому, что так положено молиться, а почему я ее ищу? И у меня вот такой ответ пришел мне, что Господь для меня придумал все лучшее. Он вне времени, он вне пространства, он меня, собственно, сделал, да, он как это, инструкция от производителя, да, он понимает, что для меня лучше в любой момент. Если я делаю по-своему, я делаю себе хуже вследствие ограниченности информации, скажем, современным языком, как минимум, да, для начала. Вот, поэтому я ищу волю Божию, чтобы мне было хорошо. То есть я тогда не воспринимаю благословение как приказ. Но благословение, оно на то и благословение,
благословение,
а не совет.
Благословение кого? Вот это очень важный вопрос. Если благословение Божие, это одна история. Это сила Божия, призванная...
Через священника.
Может быть, через священника. Понимаете, священник, конечно, на нас очень много обязанностей. И не просто прав, а именно обязанностей в служении. Но и ослица мудрые вещи может иногда произносить, и пророчество. Поэтому не надо на священников смотреть, как на небожителей, каких-то какую-то особую касту оракулов. Да, вот они там что-то вещают. Мы в церкви как-то... Если мы говорим о православии, в этом смысле, если хотите сказать, ну, наверное, равны в правах, но не равны в обязанностях. У нас обязанности у священников больше. И чем выше ранг в служении церковным, тем больше этого служения обязанностей. Хочешь быть первым, быть всем слугой. Об этом речь. Так вот, первое, нужно себе зафиксировать. Воля Божия о вас и о каждом из нас открыта. Ее не надо искать в потьмах с фонариком дальнобойным. Воля Божия есть в том, чтобы всем спастись и в разум истины прийти. База.
Вопрос, как?
А как он все это тоже открыл? И тут не надо тоже, опять же, семь пядей во лбу иметь. Открываешь Евангелие, слушаешь Слово Божие, которое там написано, живешь церковным вот этим самым словом церковным, Духом Божиим в церкви присутствующим, и вот тебе все ответы. Но, опять же, если бы не было «но». Людям важно найти подсказку, вернее, люди хотят найти подсказку, на работу в левый офис ходить или в правый офис ходить.
Мы вообще любим такие вопросы.
Ребята, решайте сами.
Ну вот мне кажется, что здесь, возвращаясь к изначальной теме, да, как услышать волю Божию, мне кажется, если быть полностью честным перед собой, то мы часто сначала сталкиваемся с какими-то событиями, вот в той истории, наверное, которую ты рассказала, или которую Наталья рассказывала, а потом уже это интерпретируем как промысел Божий о нас. И если быть, опять же, честным перед собой, да, это мы называем произошедшее волей Божией. И это не значит, что так было задумано, это не значит, что по-другому не могло быть. Могло быть по-разному. Опять же, отец Геннадий говорил про личную ответственность, мне кажется, что здесь тоже в какой-то мере возвращение этой личной ответственности человеку. Это мой выбор оценить произошедшее как случайность, как какую-то бессмыслицу, и тем самым, да, как бы дальше оценив так, мы и дальнейшую свою жизнь, в принципе, видим как некоторый набор бессмыслиц. Или я все-таки вижу некоторую руку, ведущую меня. Соответственно, в таком случае как будто бы снимается вопрос о том, а точно я надумываю или не точно. Да, я решаю.
Да, да. Я надумываю или нет.
Я осознанно решаю, это мой выбор. Мой выбор – верить в то, что Бог со мной так действует. Еще один пример просто хочу привести. Вот открываем книгу Деяний, да, избирают 12-го апостола. Они хотят узнать волю Божию. Что они для этого делают? Они молятся, вытаскивают жребий и говорят, вот это воля Божия. Они надумали? Ну, как бы, в принципе, Бог им ничего вот так напрямую не сказал. Но они помолились, они сделали определенный шаг и сказали, мы верим в то, что через это с нами поговорил Бог. И вот это вот как бы их собственная ответственность в сочетании с верой в то, что Бог взаимодействует с человеком, на этом острие как бы и находится, мне кажется, наша жизнь.
Мне кажется, да, но там была соборность, они все-таки соборно молились, и был ответ, а когда ты сам действуешь?
Ну, так и замечательно. Конечно, всегда человеку нужна обратная связь, это очень важно. Это нормально, даже апостолы посылаются подвое, это тоже нормально. А смотрите, какой тут есть нюанс. Когда мы перекладываем ответственность принятия решения на Бога, мы ожидаем, что все последствия этого выбора он же и локализует. То есть я как бы вот...
Он не в любом случае будет исправлять, мне кажется.
Вот в этом все и дело. И Бог нам дает, на самом-то деле, дает возможность творческого выбора. Вот я слово творчество здесь употреблю, потому что это важнейший дар, который запечатлен у нас как в образе Божьем. И в том числе выбор является элементом творческого дара в человеке. Важнейшим условием этого творчества или творческого выбора, или вообще выбора как такового, является ориентировка на то, что в глобальном смысле говорит Бог. Если вы принимаете решение идти вам вот в компанию, где там вымывают налоги, так скажем, ну, беру формулировку аккуратно, и вы понимаете, что там будут двусмысленные ситуации, ну, очевидная здесь заповедь нарушена будет.
Тут очевидно.
Есть масса таких вот примеров, когда вроде бы очевидно, но так хочется, что, в общем, не очень очевидно.
Да, мозг как раз, ум наш оправдывает наши страстные желания.
И вот в этом смысле нам нужно для себя четко сказать, дорогой товарищ, я, все-таки давай-ка, что там Господь сказал на тему вот этих, вот этих, вот этих
блажен
вещей.
Блажен муж и жениди в совет нечестивого.
Ну, правда.
Честность перед собой.
Честность перед собой. Ты почему тебя тянет вот сюда, вот в эту компанию работать?
При этом никто, мне кажется, лучше самого тебя не ответит в итоге на вопрос этот честно, потому что, ну, никакой священник все равно не знает тебя лучше, чем ты. Он
это
может
правда
посоветовать,
можно
он может вот, со стороны посмотреть. Да.
Конкретику я вам сейчас приведу. Конкретику вот как раз эти Геннадий не знает, он был вначале свидетелем, присутствовал в ситуации, которая была вначале сам, но не знает, как она разрешилась. Значит, вот мы с мужем жили в Париже, приехали сюда в отпуск на 3 недельки, и настоятель вот так вот очень мягко говорил: «Яночка, оставайтесь, Яночка, оставайтесь». Не знаю почему, вот с чего вдруг он начал мне это говорить. Я со всеми советовалась, и я хотела вернуться в Париж, мне там нравилось, у нас жизнь была там устроена. Я боялась очень мужу сказать об этом, потому что муж у меня очень конкретный, он не... для него самый большой удар – это поменять планы. Он человек, который...
Очень
всё...
его понимаю.
Да, как и многие мужчины, но в моем прям это гипертрофировано. И вот батюшка мне такое благословение говорит. Я, естественно, сначала очень...
Это благословение
или совет?
Или приглашение? Вот, или вот...
Знаете, это было, говорю, очень мягко, да, ну, призыв на подумать, но это было так настойчиво, что я почувствовала в душе своей, что здесь что-то неспроста он так это говорит, что что-то ему Господь открыл, раз так он настаивает.
И в итоге?
В итоге я уговорила мужа в последний день остаться в Москве, в России. У нас, я говорю, я решу все вопросы удаленно. С квартирой я все договорюсь, собаку обратно отправим, все порешаю. Но знаете, что самое удивительное, отец Геннадий? Вот у меня через 2 месяца ребенок попал в реанимацию, младший сын мой, и он чуть не умер. И я знаю, что если бы мы были в Париже, ребенок бы умер. А здесь его спасли. Вот, ну, там по ряду причин. И для меня после вот этого, вот этой истории... Когда я, знаете, я хотела по-другому поступить. Разум мне говорил: слушайся мужа, не выдумывай ничего и езжай обратно. Но почему-то в душе я почувствовала, что вот что-то Господь им открыл этому настоятелю моему. Это не просто так, понимаете? У меня даже был, хочу сказать, даже засвидетельствовать. Вы знаете, у меня был момент, когда я общалась вот с настоятелем на исповеди, и я физически ощутила такое тепло. Конечно, тоже, может, там сейчас скажут, надумала себе, но я это физически ощутила. И потом, когда я тоже с кем-то вот из священства разговаривала, говорю, ну, просто скажите какое-то еще свое мнение, да, вот такая ситуация. И когда я получила ответ, что слушайся мужа, ты имеешь право так поступить, разумный, абсолютно логичный совет, mm-hmm. я почувствовала ледяной холод в душе. И здесь вот тоже вопрос, знаете, это может быть, мы женщины вообще очень эмоциональные, мы надумать это, да. можем все что угодно. Холод, тепло нас бросает постоянно. Но это
поэтому
мой,
так
знаете...
важен стабилизатор.
Да. Но это очень важный для меня духовный опыт, понимаете, который здесь цена вопроса – жизнь ребенка моего стояла.
Вот вы знаете, при всей такой внешне звучащей до этого моей такой рациональности, в моей жизни масса примеров, где вот назовем это таким пока светским языком интуиция, но были такие моменты, давайте про интуицию сначала скажу, назовем это интуицией. Что-то такое внутри тебя возникает, какое-то чувство или какое-то понимание, в том числе со своими желаниями. Вот хочется вот так сделать. Это абсолютно бытовой, может быть, вопрос. Там, поехать налево или поехать направо. Это вообще вопрос...
Кстати, тоже вопрос
всегда. Незначимый абсолютно никак. Но как бы ты думаешь. И вдруг замечаешь, раз, такая подсказка, нет. Два, нет. И я заметил, когда у меня в таких ситуациях что-то такое происходит, вот такая троекратная подсказка, а явно этого не надо делать, я отпускаю это все вот просто. Вот. Хотя можно было бы дожать, и были такие ситуации, когда дожимал вопрос, и было неплохо, в общем. И это замечательно. Вот здесь я хочу еще важную вещь сказать. Бог никогда не оставляет человека, даже если человек поступает исключительно, как ему кажется, против Бога. Ну, послушайте, самая первоначальная история человечества – грехопадение Адама и Евы. Они поступили совершенно не так, как предлагал им Господь Бог, любящий и любимый ими. Разрушилась вся жизнь, понеслось все, вот куда понеслось. Бог не предотвращает последствия. Он не останавливает их за руку, ни за шиворот, ничего не делает. Он мог бы это сделать, но он, уважая волю человека, свободную волю человека, дальше идет и, простите за это слово, разгребает все последствия того, что с людьми произошло.
Идет на крест.
И сам принимает вот то, что случилось, всю смерть, всю трагедию греха человека, и воскресает, и передает этот дар человеку. Но это вот, то есть, да, даже если ты повернешь не туда, все равно там будет Господь. Это не значит, что у тебя индульгенция такая, делать постоянно глупые ошибки и совать пальцы в розетку, потому что все равно электрический ток, он там существует. Но я могу точно засвидетельствовать, что в моей жизни масса примеров такого вот, такой интуиции, назовем это. Но и было несколько, вот буквально два таких явных, четких сигнала от Бога. Я бы даже так сказал, это прям словами и на сердце было написано. Соглашайся, в этом есть воля Бога. В конечном, ну, один из примеров, который я приводил, это как раз-таки приглашение работать в синодальный отдел. Я тогда понимал, что я был мирянином, я понимал, что, боже мой, что здесь вообще делать? Это вообще, ну, кошмар. Я не хочу снова быть чиновником, когда-то был. Вот. И в этот момент рацио все говорило, да ну, вот какой кошмар, да ну, вообще, это прекрати, чем-то не надо тебе это все. А на сердце появилась прям осознанно считываемая словарная фраза. «Соглашайся, в этом есть воля Бога». И я, честно говоря, замер, когда это вот прям, если хотите, услышал, прочитал. И вот когда был явный такой посыл, для меня, во всяком случае, я, конечно же, согласился с тем, что прозвучало на сердце.
Клуб частных мнений в эфире «Радио Вера». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня говорим о том, как мы слышим Бога, как Господь с нами говорит. И в гостях у нас в студии Романах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, Алексей Шириков, теолог, и Яна Копаева, блогер, который, собственно, предложил эту тему. Мы сейчас прервемся на несколько мгновений. Не переключайтесь, пожалуйста, оставайтесь с нами.
Клуб частных мнений на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Меня зовут Наталья Лангамер. Мы обсуждаем сегодня тему «Как с нами говорит Бог». И в гостях у нас иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, Алексей Шириков, теолог, и Яна Копаева, блогер, которая предложила нам эту интересную тему. Алексей, вот как с вами говорит Бог? Как вы для себя вот это все различаете? Видите, вот у отца Геннадия сейчас интересно было, как вот на сердце написано, да? Я как будто слышу мысль иногда, от которой я успокаиваюсь. Ну вот мир, да, для меня какой-то критерий, мир на душе. Иногда это мысли странные, вот прям странные, но мне кажется, это ангел-хранитель. Возьми с собой компьютер. Зачем? Я сейчас приеду туда, где будет компьютер, потом я поеду туда, и там мне тоже не надо. Вдруг все планы сыплются, я уезжаю без компьютера и понимаю, что он мне нужен каждую секунду этот день. Но я сделала по-своему, потому что по логике этого не должно было быть. То есть я такой апостол Петр, закинь сети. Не, не буду, Господи, я же в курсе, там уже рыбы не было. Да, вот иногда это парадоксальные мысли, которые нас как бы направляют туда, куда мы, ну, своим разумом не готовы идти. Как с вами Бог говорит?
Ну, честно говоря, вот таких ситуаций, как вы описываете, у меня не очень часто, мне кажется, они бывают. Я в какой-то момент, ну, я раньше, мне кажется, задавался таким вопросом тоже, как понять, да, вот куда ведет меня Бог, да, что Он хочет обо мне, какой у Него промысел обо мне. Но сейчас я смотрю на это немного по-другому. Вот как раз тоже отец Геннадий говорил про это. У нас есть Евангелие, у нас есть как бы общая рамка того, к чему мы призваны. Общая рамка воли Божией о человеке. И уже внутри нее мы принимаем определенные решения. И вот тоже, когда Яна говорила, да, про то, что священник предупредил, да, вы не поехали в Париж, и вы не поехали, и это было хорошо. Но не факт, что если бы вы поехали, было бы события повернулись бы так же, как повернулись бы здесь. То есть это как раз к вопросу о том, что да, мы можем повернуть, может быть, и не туда, и события, может быть, пойдут не так. Это... Мне кажется, важная мысль, что у нас в жизни нет какого-то единого предопределенного пути.
Сценария.
Сценария, да.
Кстати, Бог не предопределяет. Вот это очень важная вещь.
А как будто бы вот в этом поиске... во всех деталях. Вот глобально, да, когда отец Геннадий говорит, на сердце написано, или когда мы вопросы какие-то с моральным выбором решаем. Здесь, да, здесь мы имеем ориентиры. Но в частностях, когда мы пытаемся найти этот ответ, мне кажется, у нас в голове есть такая картинка, что как будто вот есть правильное решение.
Да, есть правильный ответ, который надо угадать.
Да. Вот, а ну правильных вот. Много, а правильных, да. Они, может быть, первый, второй, третий, и, может быть, вам лучше даже сейчас ошибиться, условно говоря, набить шишки, и эти шишки потом принесут тоже какое-то благо. И, соответственно, ну, вот я для себя сейчас, наверное, не могу сказать, что я прям вот ищу, я хочу, я молюсь о том, чтобы Бог направлял меня по жизни, потому что, ну, периодически этого хочется, периодически это требуется. Периодически я чувствую, что в этой ситуации, наверное, правильно сказать, вот нужно сказать, это будет невыгодно, это будет неудобно, но нужно сказать, и тогда я говорю. Но в там, 90% ситуаций я просто как бы делаю то, что вижу нужным, и дальше уже тоже в этом, уже постфактум зачастую вижу какой-то промысел больше.
Вы знаете, Наталья, я вот когда слушал ваш рассказ о компьютере, вспомнил одну такую, опять же, простую вещь. Опять же, про наш интеллект, про наш ум. Ум и интеллект – разные вещи, но тем не менее. Боженька нас такими классными сделал, такими удивительными существами, что дал нам ресурс не просто предугадывания предстоящих событий, но и... очень широкую вариативность этих событий. И то, что мы на уровне такой, как это модное слово такое, осознанности воспринимаем, вот вы четко осознаете, там, брать, не брать компьютер, вот это в периферии лежащая мысль. Но есть много чего, что в наш головной мозг и те интеллектуальные процессы, которые в нем действуют, обрабатывают без этой вот, что называется, периферийной осознанности. Наш мозг просчитал многие вариативные шаги. Еще раз, понимание того, что у нас есть прекрасный инструмент под названием головной мозг и там какие-то прекрасные процессы обработки информации и вариативности этих каких-то событий, не означает, что только этим мы живы. И тут совокупность одного и другого. И не нужно умалять, с одной стороны, прямое действие Божие в нашей жизни и в моей жизни, подчеркну, при всей моей вот такой вот четко по полочкам разложенной рациональности. Масса таких примеров. А с другой стороны, у нас великий дар Божий в нашего ума и интеллекта. И
мне кажется, что как раз вот этот пример, эта мысль о том, что у нас есть внутри нас самих, да, с одной стороны интеллект, с другой стороны то, что мы назвали интуицией, она в какой-то мере снимает остроту выбора. Потому что сейчас выбор звучал очень остро, да, либо я слушаюсь волю Божию, либо я слушаюсь свой разум, который поврежден. Но вот, ну, мне кажется, по крайней мере, там, про компьютер, про интуицию, еще что-то. Здесь скорее выбор между тем, я слушаюсь интуицию, которая во мне заложена, да, Богом, но не обязательно это прямой его голос, или я слушаю разум. И как бы и тут уже нет этой дилеммы. Я предаю Бога, если выбираю одно, я не предаю Бога, если выбираю другое. И поэтому, да, вот эта острота, она в какой-то мере снимается, если мы переводим это на язык интуиции.
Наблюдаю некую экзальтированность и заостренность эмоциональную у нас, женщин.
Действительно. Я только хотела бы
угадать правильный вариант.
Ну, а правда...
Прям мужское и женское.
Послушайте, ну, вот опять же, я могу точно себе сказать, что вот если вот так по сердцу мне кто-то, ну, вот так и по сердцу. Вот да, эмоции, да, это чувство, да, я понимаю, что... А вот другие вещи. Вот знаете, как я люблю яблоки, например, и не люблю, там, скажем, мандарины, к примеру. Ну вот мандарины сами по себе хорошие, а яблоки ничем не хуже. Ну вот я люблю яблоки, это эмоции, на самом деле, это вот вкусовщина. И это нормально, не надо бояться этого, что мы испытываем эмоции, что мы переживаем чувства или эмоции. Это, кстати, одна из таких проблем в современной какой-то, современных рассуждений в православном русском мире о том, что надо преодолевать нашу страстность, тире или знак равенства, входить в состояние безэмоциональности. И вот всякое наличие эмоций и чувств, и переживаний – это уже катастрофа, ай-яй, караул. Нет, неправда. Но есть какие-то наши внутренние состояния, которые могут нам давать подсказку, что это сопряжено со грехом.
То есть все равно это на уровне внутренних ощущений.
Не просто ощущений, но и рассуждений. Понимаете, вот одна из важнейших заповедей, если хотите, которая нам нужна для жизни, это научиться различать добро и зло. Дар развлечения духов, если хотите, вот так скажем, более высоким языком, это очень высокий дар и очень важный дар. Развлечение белого и черного, добра и зла, исследование именно за добром. У нас есть подсказки, и есть подсказки, которые Бог дает тебе на уровне внутренней, если хотите, это опять же интуиция, есть прямыми словами тебе говорят, вот, встань, делай вот так. И таких примеров масса, могу точно привести. Начиная от Священного Писания, это как классический пример, там, встань и выйди из Ура Халдейского. Ну, прямыми словами было сказано. А где-то мы даже видим у библейских, евангельских героев, ну, скажем, Иосиф. Ну, почему нужно было возвращаться в Назарет? Ну, это его личная воля. А что, Бог из этого сделал какую-то катастрофу? Нет. А наоборот, даже в этом и тоже было исполнение пророчеств. Но он поступил не потому, что ему так Бог сказал пойти в Назарет. А он испугался. Он действовал из достаточно такого опасного внутреннего состояния, переживания страха. Страха, и в том числе животного, такого бытового страха, потому что он мог и он, и семья его погибнуть от рук этих негодяев. И он уходит в Назарет. И дальше мы видим, что даже через это исполняется пророчество. И он Назареем назовется. Дело не в том, что он Назареем назовется, а потому что, будучи упомянут в пророчестве как росток восходящий, вдруг мы вспоминаем слово «несер», да, угу. «Росток», и тот корень, который есть в слове «Назарет». И вдруг, оказывается, через это исполняется пророчество. Росток и Назарет – это одно коренное слово получается. Даже в этом Бог действует. Иными словами, у нас есть поле выбора, у нас есть возможность прислушиваться к воле Божией. И последнее, вот в этой тираде хочу заметить. А что, если идет не так, как у тебя задумалось и получается? А что, если вдруг ты промахнулся, ошибился или так далее, что-то не то пошло? И вот здесь, наверное, самый важный момент, ради чего все эти рассуждения. Что с твоим сердцем, что в твоем внутреннем состоянии? У тебя паника, крик, у тебя, там, не знаю, человек рвет волосы на себе, ай-яй-яй, ужас, приходит в безумное состояние. Или вдруг он говорит: хорошо, да, я ошибся. И дальше он возвращается в молитву и просит Бога вывести из этой ситуации ошибки, например. И вот тут начинается такая штука, которая, или, может быть, она более ярко является, штука, которая называется смирение, понимание своей меры, в которой ты оказался. Да. И возвращение мира уже, это другое слово будет здесь, может быть неким свидетельством, что ничего, прорвемся. Будем жить дальше.
Ох, я вот думала, рассказывать, не рассказывать эту историю, но прям, Ян, вот как мы эту тему придумали, мне Господь так пум-пум-пум-пум, конкретные примеры. Я собираю мероприятие. Рождается идея, когда мы сидим, разговариваем с участниками клуба, который я хочу собрать. Один из них священник. Я говорю: ну что, собираем? А на какую дату? И священник говорит: ну кинь голосование, чтобы люди проголосовали на какую дату. Я кидаю это голосование. Оно неактивно идет, и выбирается дата, к которой я не склоняюсь. А вот что было дальше?
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Клуб частных мнений в эфире «Радио Вера». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня говорим на тему, как с нами разговаривает Бог. И в гостях у нас иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, Алексей Шириков, теолог, и Яна Копаева, блогер, предложившая эту тему. Так вот, я в результате выбираю другую дату. Но мне кажется, так логичнее, так удобнее, куча факторов сходится. Я начинаю организовывать на эту дату. Я прилагаю кучу усилий, вкладываю деньги в покупку продуктов, там еще чего-то. Хотя я сделала не так, как батюшка рекомендовал, посоветовал, предложил, но я сделала по-своему. И в результате накануне этого мероприятия люди заболевают, отказываются, уезжают, все рассыпается, просто все рассыпается. Я начинаю кипеть на людей, что мне кто-то не отвечает, не подтверждает. Потом я думаю: не-не-не-не-не, что-то не то. Что-то ли при чем здесь люди? Как бы про себя. И тут я начинаю осознавать, откручивая ситуацию, что я сделала так, как я считала правильным. Я говорю: Господи, я все поняла, это моя воля. Я сделала по-своему, не послушала. Рекомендация, совет, я не знаю, что это была идея священника, но я сделала так, как я считала правильным, исходя из тех обстоятельств, которые у меня были. Да? В результате я звоню этому священнику, говорю: что скажете? Он говорит: ты давай перенесем. И я начинаю отменять все в течение часа, и тут же у меня образовывается другое мероприятие, на котором мне очень важно было оказаться. Но оно было как бы заблокировано тем, что я придумала что-то свое. Я почувствовала огромную радость от того, что я поняла, что не было воли Божией. Я так это интерпретировала. И когда я извинилась и сказала: Господи, вот я сообразила, что я пру свое, и как вот это трудно тебе идти против рожна. Реально очень тяжело, и напрасно трудится человек, если Бог не благословляет. Я надумала опять.
Наташа, ну, как бы, знаете, вот, если Бог у нас менеджер наших календарей, то как-то, в общем, как-то его роль в нашей жизни слишком маленькая. Ну, правда, вот проще нанять секретаршу, которая будет разруливать тебе календарь и согласовывать встречи. Ну, правда, очень трудно понимать, что ты сам хочешь, милый. Ну, что ты сам хочешь? Я хочу. И вот пока ты не поймешь, что ты хочешь, да, как бы там молись, не молись. Вот расскажу две истории, таких простых и коротких. Одна история про что ты хочешь. Значит, Первая история, одна прекрасная бабулечка церковная, был 90-е годы, заря моей церковной клиросной жизни, и вот она решила поехать в паломничество из Беларуси в Вильнюс, там всего пару километров, 200, там 300, и спросила у 7 священников благословения на все это, или даже 12, я уже забыл, вот, и поехала, приезжает на границу, пограничник литовский, по-моему, говорит, мы не можем пустить вас. В смысле, как это вы не можете? Ну, у меня же... Ну, говорит, у вас паспорт меньше, чем за полгода прекращает свой срок действия. Говорит, как вы меня не пустите? Я и спросила благословения, там, 7 или 12 священников, он на нее посмотрел. И такой, лучше бы ты паспорт поменяла, понимаешь? Вот это что? Вот что ты хочешь? Вот что ты хочешь? Вот просто в формально-религиозные рамки жить или просто решать какие-то элементарные вещи в своей жизни? То же самое выбор твоего жизненного пути. Это очень трудная вещь, когда ты понимаешь, куда тебе поступать, чем заниматься, какой проект делать. Пока ты не поймешь внутри самого себя, что ты хочешь. И вот здесь я знаю таких массу примеров, когда важен разговор с Богом. Господи, надо поговорить. Мне бы хотелось заниматься вот этим. Мне кажется это интересным потому. Но надо ли мне это? Я не знаю. И хочу ли я сам это до конца или сама? Вот с этим как раз-таки вопросом можно и нужно обращаться к Богу. И это касается, знаете, еще чего? Это касается вообще служения Богу. Это касается вот этих всех выборов, идти в монастырь, не идти в монастырь, там идти в семинарию, не идти в семинарию, жениться, не жениться. Ну, ребят, друзья, вот с Богом надо разговаривать, как ты, Господи, хочешь, чтобы я тебе служил? Этому вопросу должен быть научен каждый половозрелый, становящийся половозрелым мальчик и девочка в свое время, и уметь или учиться слушать голос Божий.
Зачем я это делаю? Вот это как раз то, к чему я тоже пришла. Зачем я это все делаю? А я этого хочу, но как бы моего хочу мало. Я это делаю для того, чтобы людям было хорошо. А так ли ты это видишь, Господи? Вот я тоже уперлась вот в такой вывод.
Яна. А можно я, да, вас спрошу? Вы знаете, у меня такой диалог с Богом часто бывает в таких вот особенно судьбоносных моментах, да, и даже сейчас я тоже себя веду диалог с Господом, потому что у меня душа, например, требует заниматься каким-то творчеством, да, но у меня при этом больной сын дома, и я вот думаю, я говорю, я с Господом поговорила вот так, говорю, Господи, ну вот я очень хочу, я так хочу, это моя мечта. Ну вот, и я дальше, знаете, как будто бы жду теперь от Бога каких-то действий.
Что я скажет, как бы, что делать-то
да,
надо.
А что делать-то что? Да как бы...
А самой подумать нет?
Я пытаюсь действовать, но я просто смотрю, знаете, как вот, я вам сейчас немножко по-женски попытаюсь это объяснить, что вот у меня есть какие-то обстоятельства, которые мешают мне эту мою идею реализовать. Вот говорю, больной ребенок мой.
Да?
Да, с одной стороны, теоретически, я могу там нанять няню, там, ну что-то как-то организовать быт, да, и все-таки пойти заниматься там каким-то делом, больше там внимания уделить. С другой стороны, у меня пока это все не складывается, и здесь вопрос. Это не складывается, потому что я не доделала, или потому что Господь меня немножечко тормозит?
Тут много вот всего.
Мы хотим конкретный ответ.
Если бы на моем месте сидел бы психотерапевт или психолог клинический, он бы сказал одну простую вещь. Одна из проблем, почему, например, тревожные люди не начинают что-то делать, у них есть стереотип, что пока он не будет в ресурсе, форме и обстоятельства какие-то не закроются, не решатся, то тогда я не смогу приступать к этому какому-то важному для себя делу. Это не вопрос реальности. Это вопрос устроенности тревожника, да, человека с тревожными всякими внутренними, не хочу сказать слово расстройствами, но понятно, да, о чем я говорю. Степень наших тревожностей бывает разная. Вот, поэтому это вопрос вообще не к Богу, это вопрос к нашему внутреннему психологическому миру. Хочу делать, сейчас... вот вы хотите заниматься творчеством?
Занимайся,
ну, занимайся. Да, что ты можешь сейчас сделать? Что ты можешь сейчас сделать?
Я вам сейчас, знаете, хочу вот донести, мне кажется, сейчас женщины, которые вот слушают эфир...
Вот женщины меня поймут.
Да, они просто вот сейчас вот прям, мне кажется, я попытаюсь донести наши мысли по-женски, как мы это видим. Потому что я уже поняла, что вы, мужчины, по-другому это видите. У вас больше рациональности, больше логики.
Ну, просто переделай, и все.
Да, у нас, значит, это так... Мы цепляемся за вот эту фразу, что ни один волос не падает с главы там, человека без Божьей воли.
Не-не-не, это сказано было апостолом. Не надо подтягивать на все и вся. Вот если я буду чиркать спички возле бочки с бензином и опираясь на эту фразу, меня все равно взорвет.
Понимаю вас. Но женщины, они, знаете, вот мы и я, в первую очередь, наверное, очень внимательны к каким-то деталям своей жизни, к каким-то вот таким событиям. И мы, наверное, боимся, может быть, не сделать того, чего хочет как раз от нас Бог. Понимаете?
Причём тебе... мы можем даже это утрировать. У меня была ситуация, когда я делала четко не так, как я хочу, и четко прям плохо себе, но я делала это, потому что мне казалось, что так будет правильно, так я послужу Богу, так я смирю свою гордыню. В общем, оказалось, что ему это не надо было.
Ёжики ели кактус, да, плакали,
но продолжали их есть. Да. И это был такой вот акт попытки смирения.
Зачем?
Мне кажется, что...
Для духовного роста.
Многое говорится про мужское и женское, но это не всегда особенность только... В смысле, не всегда женщины так действуют. Я просто думаю про свою жену, она не думает. Она будет смотреть передачу, мне кажется, она будет очень возмущаться тем, что ее причисляют к этому
способу действия.
Но...
А это мы проверим потом.
Ну, я сам замечаю какие-то детали в этом мире. Правда, не думайте, что все так квадратно-гнездовое.
Да, но нет, глобально... Мне кажется, что просто не обязательно во всех деталях искать волю Божию. Опять же, возвращаясь к этой теме, да? Вот... Есть возможность заниматься чем-то, мы занимаемся. Потом что-то не получается, вот как вы говорили, да, про какую-то встречу. И не факт, что это из-за того, что вы священника не послушались. Ведь это может быть более того, да, если, допустим, только на это списать... Я не говорю про вас, опять же, да, но есть риск пройти мимо каких-то своих собственных несовершенств в этом пути. И, ну, опять же, я бы, например, в этой ситуации подумал как? Я подумал, так, я сделал все правильно в этом, в этой истории. Ага, вот здесь можно было бы сделать лучше, или, допустим, я все сделал правильно, ну что ж, тогда... Господи, твоя воля, ты, собственно говоря, все это, значит, к этому привел, и, наверное, так будет и лучше. Но, опять же, не пытаться, мне кажется, важно не пытаться приписывать искусственно причины.
Можно конкретику, Наташ, пожалуйста, вот
да,
конкретику.
Конечно. Я просто хотела возразить, однажды... что я все проанализировала и сделала как могла лучше, да.
Вот, однажды моя мама шла зимой, поскользнулась и сломала руку.
Ой, Господи, помилуй.
Да, и попала в больницу, у нее была операция, тяжелый перелом. И мы, конечно, пришли в храм просить молитву о ее выздоровлении. И батюшка мне говорит: Яна, вот не так запомнилась его фраза. Кстати, это тот же самый отец-настоятель наш. Он говорит: Яночка, не ищи в этом какого-то особенной Божьей воли. Говорит, это как, вот знаете, вот шел человек, была стена окрашена, и он случайно задел, говорит, ну, ничего в таком в этом нет, вот, ну, сломал, ну, поправится.
А пиджак, потому что купила без благословения, вот он и запачкался.
И там было только две пуговицы, а не три православные.
Да. Метафора такая, ну, понятно, да, что, ну, упала, ну, случайность, да, зима скользкая, все падают.
Но... И тут просто отдать это Богу, да, что, ну, Господи, ну, твоя воля, но не в том смысле, что ты так запланировал, как бы, какие-то
помоги
мои действия,
дальше,
например, да.
Вот в этих обстоятельствах.
Да,
все на благо.
Все понятно абсолютно, но вот читая, например, Иоанна Крестьянкина.
Да.
Там вот, ну, просто абсолютно все дышит вот этим вот, что все по воле Божьей, все вот настолько это воля Божья во всем. Вот я его читаю, я в каждой букве, в каждом слове это вижу.
А нам хочется в этом быть, ну, как бы...
Идите в монастырь.
Это... Ну, если это его путь, это не значит, что это наш путь.
Да, идите в монастырь, спокойно, друзья. Вот хотите вот так вот четенько, как это действительно в монастыре, в Псково-Печорском, не знаю, там, Афонском каком-нибудь, идите в монастырь. Ну, вот если Армилия прекрасная, прекрасный монастырь, приписанный к Симону Петру. Есть там другие прекрасные монастыри, женские, мужские. Пожалуйста, идите.
А что, в миру так нельзя жить?
Ну, понимаете ли, в миру по послушанию не живут.
А. Нет, здесь даже не про послушание, а про то, что в каждом каком-то событии мы видим не случайность. Вот, вот про что.
Но это очень легко может привести как раз к искусственному поиску этих неслучайностей. А это ведь ложный путь.
И я даже добавлю, и к невротизации.
Да, в том смысле, что мы же не должны жить в иллюзиях. И отсюда, мне кажется, вот эта вот сложность, да? А вдруг это иллюзия? А действительно бывают иллюзии. А мы призваны к тому, чтобы жить сегодняшним днем. Вот мне сегодня... Я сегодня могу извлечь этого пользу или не могу? И это не значит обязательно проанализировать и как бы найти эти сверхъестественные причины. В первую очередь, естественные причины проанализировать. А дальше как бы пустить Бога, да? Звучит, опять же, общо и пусто, может быть, но сказать, что, ну, вот я сейчас в такой ситуации, Господи, действуй.
Хорошо, про болезнь. Тогда. А как же мы читаем о том, что болезнь попускается, да, для какого-то духовной пользы, что это не случайность?
Во-первых, не всегда.
Опять же, мне кажется, еще даже если так, это уже наша оценка болезни, и в том смысле, что мы пытаемся из нее извлечь что-то хорошее для себя.
Вот, из любой ситуации можно извлечь положительный или отрицательный вывод для себя. Да. Это очень важно. Что касается болезни, даже был специально принимался документ межцерковным нашим этим собранием о том, что, где прописано на эту тему болезни, потому что ну, про болезни у нас столько всякой ерунды. Это отдельный разговор на самом деле. Кому-то попускается... Кто-то целенаправленно создает себе проблемы с болезнью. Ну вот я буду, извините, употреблять алкоголь безмерно. Ну и что толку будет от этого? Я разрушу себе печень, психику, организм. Ну и что? Это Бог мне попустил алкоголизм? Ну нет, конечно. Понимаете ли, в чем дело? Да, у нас есть такие обстоятельства. Да, я человек заболел. Дальше что ты из этого делаешь? Угу. Что ты делаешь в этих обстоятельствах? Ты превращаешься в свирепого монстра, который рычит на всех. Или же ты каким-то образом, понимая свое тяжелое состояние, и что в этом тяжелом состоянии тебе тяжело скоммуницировать с людьми?
Мне кажется, что здесь еще вот у меня евангельский образ просто вспомнился. А ведь когда мы читаем проповедь Христа, мы видим, что к покаянию, как к изменению ума, то есть анализу прошлого, он призывает в начале проповеди, и практически все. Да. А дальше он призывает: следуй за мной. И мне кажется, во всех этих ситуациях есть риск застрять вот в этом именно покаянии, как постоянном анализе, и не перейти к шагу следования. А все, что ну, отец Гадий сейчас говорил, да, следуй за мной. Да, может быть, непросто, да, может быть, оступаешься, но ты следуй за мной. Ракурс немножечко сдвигается в самом Евангелии вперед, а не назад.
Это правда. И последнюю вот в этом контексте я хотел бы вещь сказать. Опять же, так это прозвучало. Есть одна такая выдающаяся православная героиня известного романа Скарлетт О'Хара. Она говорила: «Об этом я подумаю завтра». Один из важнейших примеров смирения. Есть у тебя день и пища на сегодняшний день, который ты действуешь. Действуй. Один мне замечательный человек сказал: знаешь, что такое, вот как надо жить? Делай, что должен, еще чуть-чуть сверху того, что ты должен, ну, чуть меры, и пусть во всем воля Божия будет, несмотря на мои вот интенции, силы, движения там, и так далее, так далее. Делай, что ты должен, и все, аминь. И хватит тебе пищи на сегодняшний день. Чего мозги сейчас забивать рубежи?
В общем, меньше мистифицировать ситуацию, не искать каких-то точных, правильных решений, а действовать.
Ой, я представляю, сколько людей скажет: ах, вы ж не читали ж там труды отца Иоанна Крестителя. Да, читали и знаем примеры конкретные. Действуй, do it, да, действуй, человек, действуй, не сиди на месте. Не будет у тебя лучших обстоятельств, чем то, что у тебя есть сейчас. Вот ты хочешь писать, вы хотите писать какие-то заметки, там, посты, снимать, сделайте это, пусть это будет один. Вот у вас есть силы на один пост в неделю, а завтра у вас есть еще время, вдруг появляется, на одну фоточку, которую вы художественным образом обработали. Например, я не знаю, что это может быть. То же самое со спортзалом. Многие же люди, покупая абонемент, не ходят в спортзал, потому что ждут лучших условий, когда я там выспавшийся, на полной энергии пойду, и тем самым являются спонсорами фитнес-сетей, не ходя туда. Нет, иди и делай хотя бы вот минимальное количество количество упражнений, которые ты можешь сделать. Можешь сегодня подтянуться? Да подтянись. Можешь один раз только? Да только один раз это сделать. Но сделай. Не прокрастинируй, если хотите. Вот я боюсь, что современная интерпретация прокрастинации заложена в православную такую обертку. Мы будем ждать волю Божью. Не надо так, не надо, ребята, действуем.
И вот наш час пролетел. Мы сегодня говорили, кстати, неожиданный, да, для нас такой поворот. Спасибо, уважаемые мужи.
Получилось, вот мы вас учили просто. Комфортная роль, некомфортная.
Нет, нам как раз женщинам это комфортно, если уж говорить про женское и мужское в данной конкретной студии.
Это мы комментарии потом почитаем.
Ну, я думаю, что много полезного, тем не менее, прозвучало. В студии был иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, Алексей Шириков, теолог, и Яна Копаева, блогер. Спасибо, Яночка, за эту
тему. А можно поблагодарить за мысль вот отцу Геннадию, просто важнейшую из сегодняшнего эфира я вынесла. Меня она прямо сейчас потрясла и очень укрепила внутри, что Господь с тобой, даже если ты делаешь ошибку. Даже если ты идешь не туда, он все равно с тобой. Я в этом столько почувствовала, вот, знаете, и любви, и радости. И вот
и Христос воскрес!
Да, очень честно, дорогие
друзья. Воистину воскрес Христос.
Да, мы напомним, что нашу программу можно не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru, в нашей группе во ВКонтакте. Мы снова будем в эфире в воскресенье через неделю в 18:00. А сегодня с вами прощаемся. Всего доброго и до свидания.
До свидания.
Всего доброго.
До свидания.
Клуб частных мнений на радио «Вера».